Глава вторая. Зайдя в свой шикарный лофт в Сохо, обходившийся ей в 2000 долларов в месяц, Саманта побросала все офисные принадлежности на пол и рухнула на диван. В руке она сжимала мобильник, но звонить никому не хотела. Потом она стала делать глубокие вдохи и выдохи с закрытыми глазами и понемногу успокоилась. Ей было необходимо услышать голос матери, обрести хоть какую-то поддержку, но нельзя допустить, чтобы мама услышала отчаяние и слабость в ее голосе. Облегчение пришло лишь тогда, когда она вдруг осознала, теперь она освободилась, наконец, от работы, которую презирала. Сегодня в 7 можно будет посмотреть какой-нибудь фильм по телевизору или поужинать с друзьями, а не корпеть весь вечер над бумагами, готовясь к очередному рабочему дню. А в воскресенье уехать из города без всяких мыслей об Энди Грабмане и целой горе документов, которые следует подготовить к очередной решающей сделке. Ей наконец-то удалось освободиться от фирмфона, этого чудовищного маленького гаджета, крепившегося к ее телу на протяжении 3 лет. И она чувствовала себя свободной и восхитительно легкой. Страх был продиктован боязнью потерять доходы и мыслями о смене карьеры. Проработав 3 года, она зарабатывала 180 тысяч долларов в год. Была базовая зарплата, к ней прибавлялись еще и весьма щедрые премиальные. Это были очень хорошие деньги, но жизнь в городе как-то умудрялась сжирать их. Половина отнималась в виде налогов. У нее имелся накопительный счет в банке, но она откладывала на него не слишком часто. Если тебе 29, ты одинока и свободна, живешь в городе, у тебя есть профессия, и ты твердо знаешь, что на следующий год твои доходы превысят нынешнюю зарплату плюс премии, то стоит ли беспокоиться о каких-то там накоплениях? У нее был друг по Колумбийскому университету. Он проработал в Skyland Pershing 5 лет, недавно стал младшим партнером и заработает в этом году $500,000. И Саманта должна была пойти той же дорожкой. Но у нее имелись и другие друзья, те, кому удалось вырваться из этого порочного круга через 12 месяцев, счастливо распрощаться с ужасным миром большого закона. Один теперь работал инструктором-горнолыжником в Вермонте. До этого он трудился редактором в Columbia Law Review, затем в S&P, ушел оттуда и теперь жил в хижине у ручья и редко отвечал на телефонные звонки. За какие-то 13 месяцев пребывания в фирме он превратился из амбициозного молодого сотрудника в почти невменяемого недоумка, спавшего за письменным столом. Успел вовремя уволиться и уехать из города. Саманта часто о нем вспоминала, обычно с некоторым оттенком зависти. Облегчение, страх и унижение. Ее родители оплатили довольно дорогое подготовительное обучение в одной из престижных школ округа Колумбия. Затем она с отличием окончила университет в Джорджтауне и получила диплом в области политических наук. Потом, безо всяких усилий, поступила в юридический колледж, который тоже окончила с отличием. И тут же, после того, как она прошла стажировку с секретарем в федеральном суде, не меньше дюжины крупных фирм предложили ей работу. Словом, первые 29 лет жизни ей сопутствовал почти оглушительный успех. Поражения она не знала. То, что ее вышибли с треском и столь бесцеремонно, ужасно угнетало. А то, как ее выводили из здания под присмотром, казалось оскорбительным. Это была не какая-то мелкая шишка, которую можно набить за время в целом успешной карьеры. Все же в цифрах можно было найти хоть какое-то утешение. Со времени падения Лемон тысячи молодых профессионалов лишились работы. Несчастье лучше переживать вместе и все такое прочее, но в данный момент она не испытывала сострадания к кому бы то ни было.
«Карен Кофер, пожалуйста», — бросила Саманта в трубку. Она лежала на диване совершенно неподвижно, стараясь дышать ровно. «Мам, это я. Они это сделали. Уволили меня».
Она закусила нижнюю губу, изо всех сил стараясь не расплакаться.
«Ой, мне так жаль, Саманта. Когда это произошло?»
«Примерно 1 час назад. Вообще-то неудивительно, но верится с трудом».
«Понимаю, детка. И мне неимоверно жаль».
За последнюю неделю они не говорили ни о чем другом, кроме как о возможном увольнении.
«Ты дома?»
— спросила Карен. «Да, дома. И в полном порядке. Блит на работе. Я ей еще не говорила. Вообще никому пока не сказала».
«Мне страшно жаль».
Блит была ее подругой и сокурсницей еще по Колумбийскому колледжу, но работала в другой крупной фирме. Они снимали эту квартиру вместе, однако отдалились друг от друга. Когда приходится вкалывать по 75 или 100 часов в неделю, общаться особо некогда. Дела на фирме Блит тоже обстояли неважно, и она ожидала худшего.
«Со мной все хорошо, мам. Даже отлично».
«Ничего не отлично. Почему бы тебе не приехать домой на несколько дней?»
Дом был своего рода движущейся мишенью. Мать снимала очаровательную квартирку неподалеку от Дюпон Сёркл. Отец арендовал небольшую квартиру в кондоминиуме рядом с рекой в Александрии. Ни в одном из жилищ Саманте не удавалось продержаться больше месяца. А уж сейчас об этом и речи быть не могло.
«Обязательно приеду», — сказала она. «Только позже».
Последовала долгая пауза. Затем мама осторожно спросила.
«А какие у тебя планы, Саманта?»
«Никаких планов, мам. Сейчас я просто в шоке, и дальше, чем на ближайший час, планировать не в состоянии».
«Понимаю. Жаль, меня нет рядом».
«Все будет нормально, мам. Обещаю».
Последнее, чего ей хотелось в этот момент, так это чтобы мать стояла над душой и давала бесконечные советы, как быть и что делать дальше.
«Тебя уволили окончательно, или это временное явление?»
«Фирма называет это неоплачиваемым отпуском. Год или два мы числимся в штате, даже сохраняем за собой медицинскую страховку, но зарплаты не получаем. Ну а потом, если все наладится, фирма обещает взять нас обратно на ту же должность».
«Напоминает какие-то жалкие усилия удержать вас на поводке».
«Спасибо, мамочка, за прямоту».
Карен между тем не унималась.
«Почему ты не послала этих негодяев куда подальше?»
«Потому что хотела сохранить медицинскую страховку. И еще хотелось быть уверенной в том, что однажды смогу вернуться».
«Ты можешь найти работу где-то еще».
Мать говорила прямо, как заправский бюрократ. Карен Кофер работала старшим юристом в Министерстве юстиции в Вашингтоне. Всю жизнь проработала там и до сих пор трудилась, вот уже на протяжении 30 лет. Положение она, как и все ее коллеги, занимала прочное. Несмотря на экономические депрессии, войны, смены правительств, катастрофы национального масштаба, политические волнения и прочие всевозможные бедствия, Карен Кофер регулярно получала зарплату. Именно этим и объяснялось высокомерие множества окопавшихся в своих траншеях бюрократов. «Нас надо ценить, потому что мы абсолютно незаменимы».
«Нет, мам», — сказала Саманта, — «сейчас хорошей работы не найти. Если ты не в курсе или просто забыла, могу напомнить, у нас в стране финансовый кризис, недалеко и до депрессии. Юридические конторы то и дело вышвыривают сотрудников на улицу и запирают двери».
«Ну, не знаю. Сомневаюсь, чтобы дела обстояли так уж плохо».
«Да неужели? В Скалиан Першинг отменили набор новых служащих, а это означает, что дюжина или около того самых талантливых выпускников юридического отделения Гарварда получат уведомление о том, что мест, которые им обещали в сентябре, нет. То же касается Йейля, Стэнфордского и Колумбийского университетов».
«Но ведь ты же у меня такая талантливая, Саманта».
Спорить с бюрократом бесполезно. Саманта глубоко вздохнула и уже собиралась вежливо распрощаться, когда у Карен прорезался срочный звонок из Белого дома, и она сказала, что ей надо бежать. Обещала перезвонить тотчас же, как только спасет республику.
«Хорошо, мамочка», —
только и осталось сказать Саманте. Грех было жаловаться, что мать не уделяет ей должного внимания. Саманта была единственным ребенком. В ретроспективе не так уж и плохо, особенно в свете того, что утлую лачонку ее взаимоотношений с родителями так и швыряло по волнам то вверх, то вниз, особенно после того, как они развелись. День выдался такой ясный, солнечный, погожий, что Саманта решила прогуляться. Она зигзагом двигалась по Сохо, затем по Вест-Виллидж. Зашла в пустующее кафе и только оттуда позвонила, наконец, отцу. Маршал Кофер некогда был высокопрофессиональным юристом обвинения. Именно от его заключений напрямую зависело, на какую сумму должны оштрафовать авиакомпанию, самолет которой потерпел катастрофу. Затем он создал весьма агрессивную и успешную фирму в округе Колумбия и 6 дней в неделю проводил в гостиницах и самолетах, мотаясь по миру. Занимался расследованиями, представлял интересы пострадавших в судах. Он сколотил целое состояние, сорил деньгами, и еще девочкой Саманта отчетливо ощущала, что ее семья гораздо богаче, чем семьи других детей, с которыми она училась в подготовительной школе округа Колумбия. Отец брался то за одно важное и прибыльное дело, то за другое. Мама умудрялась потихоньку воспитывать единственную дочь, но при этом не упускала шанса продвинуться по карьерной лестнице в Министерстве юстиции. И если родители ссорились, Саманта о том не знала. К тому же отца почти никогда не было дома. В какой-то момент, никто уже точно не помнил, когда именно, в эту картину вписалась молоденькая и хорошенькая помощница с неполным юридическим образованием. И маршал не устоял. Загул перешел в интрижку, интрижка в роман, и года через 2 Карен что-то заподозрила. И стала предъявлять претензии мужу, который поначалу все отрицал, но потом сознался. И еще он хотел развода, мотивировал это тем, что встретил, наконец, настоящую любовь всей своей жизни. Примерно в то же время, когда в семейной жизни Коферов наступил разлад, маршал, по случайному совпадению или нет, принял еще несколько неверных решений. Одно из них было связано со схемой получения более высоких доходов через офшоры. В Шри-Ланке разбился Boeing 747 компании United Asia Airlines с 40 американцами на борту. Все пассажиры погибли, и маршал Кофер умудрился прибыть на место катастрофы первым. Во время переговоров с заинтересованными сторонами он создал несколько фиктивных компаний на Карибах и в Азии, куда можно было переводить деньги. Те переводили их друг другу со счета на счет, и проследить за его солидными доходами было сложно. У Саманты была папка, где хранились газетные вырезки и отчеты по расследованию столь неуклюжей коррупционной деятельности отца. На основе этих материалов можно было бы написать весьма увлекательную книгу, но Саманта не была в этом заинтересована. Отца схватили за руку, он был унижен, его снимками пестрели газетные полосы. Затем его судили и приговорили к 3 годам заключения. Из тюрьмы он вышел досрочно, за 2 недели до того, как она окончила университет в Джорджтауне. Сейчас маршал работал консультантом в ряде мелких фирм в старой части города Александрия. Он говорил, что консультировал юристов, занимавшихся расследованием случаев нарушения гражданских прав, но в подробности не вдавался. Саманта, как и мать, была убеждена, что маршалу все же удалось припрятать часть нечестно нажитых доходов где-то на Карибах. Впрочем, Карен уже давно прекратила поиски. Маршал всегда подозревал жену. Карен все отрицала, но сам он был твердо убежден. Его бывшая приложила руку к его аресту. Она занимала высокий пост в Министерстве юстиции, знала все ходы и выходы. У нее было много влиятельных друзей.
«Папа, меня уволили», — тихо сказала Саманта в трубку.
Посетителей в кафе не было, но в этот момент мимо как раз проходил бармен.
«О, Сэм, мне так жаль»,
— сказал маршал.
«Расскажи толком, что произошло».
Насколько она могла судить, тюрьма научила отца только одной важной вещи. Ни состраданию, ни терпению, ни пониманию, ни стремлению прощать или унизить кого-то. Словом, ничему тому, что обретает человек, потерпевший подобную жизненную катастрофу. Он остался все таким же жестким и амбициозным, по-прежнему стремился проживать каждый день на полную катушку и сметать любое препятствие, появлявшееся у него на пути. Но по некой неясной причине маршал Кофер научился прислушиваться хотя бы к собственной дочери. Саманта принялась неспешно рассказывать, Он внимал каждому ее слову. Она уверяла его, что все будет нормально. В какой-то момент ей даже показалось, что он вот-вот заплачет. Обычно он отпускал ехидные замечания по поводу того, насколько неудачное место она выбрала для юридической деятельности. Он ненавидел большие фирмы, потому что боролся с ними на протяжении долгих лет. Он считал их бездушными корпорациями, где нет места подлинному партнерству, нет настоящих юристов, борющихся за интересы своих клиентов. Под рукой у него всегда была импровизированная трибуна, встав на которую, он мог прочесть дюжину проповедей о том, каким злом является закон с большой буквы. Саманта слышала их все, и у нее не было ни малейшего желания выслушивать их снова.
«Может, мне приехать к тебе, Сэм?»
— спросил он.
«Смогу быть через 3 часа».
«Нет, пап, спасибо. Сейчас не стоит. Дай мне денёк-другой. Хочу устроить себе маленькие каникулы, выбраться из города хотя бы на несколько дней».
«Могу поехать с тобой?»
«Было бы славно, но только не сейчас. Да я в полном порядке, пап, честное слово».
«Ничего ты не в порядке. Тебе нужен отец».
Странно было слышать это от человека, который практически всегда отсутствовал на протяжении первых 20 лет ее жизни. Но он хотя бы сделал попытку.
«Спасибо, папа. Позже перезвоню. Надо уладить кое-какие дела».
«Я мог бы устроить тебя на работу», — сказал он. «Хорошую, настоящую работу».
«Ну вот, снова завел свою шарманку», — подумала она, но промолчала. Отец не раз уговаривал ее заняться настоящим делом, то есть попытаться прищучить крупные корпорации за все совершенные ими злодеяния. По мнению маршала Кофера, каждая компания определенного уровня совершает множество вопиющих грехов, чтобы преуспеть в жестоком мире западного капитализма. И он считал долгом всех юристов, возможно, даже бывших юристов, в том числе и своим, разоблачать зло и подавать иски против этих фирм целыми пачками.
«Спасибо, пап. Позже перезвоню».
Вот ирония судьбы. С упорством, достойным лучшего применения, отец стремился подключить ее к работе в той ветви юриспруденции, из-за которой сам оказался в тюрьме. Но Саманта никогда не проявляла интереса к судебным заседаниям или конфликтам. Она сама не до конца понимала, чего именно хотела. Возможно, какой-нибудь спокойной работы за письменным столом с хорошей зарплатой. Благодаря гендерному подходу и незаурядному уму у нее появился вполне реальный шанс стать партнером в Скалли энд Першинг. Но чем это закончилось? Возможно, ей нужна именно такая карьера, а может и нет. Прямо сейчас ей хотелось одного — побродить по улицам Нижнего Манхэттена, проветриться, чтобы в голове хоть немного прояснилось. Она брела по Трайбеке, шли часы.
Престижный и романтичный район Нью-Йорка.
2 раза звонила мать, 1 раз отец, но отвечать ему она не стала. Изабель и Бен тоже звонили, но ей не хотелось с ними говорить. Неподалеку от Чайна-тауна она оказалась у паба под названием «Умоука», остановилась, заглянула в витрину. Вспомнила, как они с Генри впервые выпивали именно в этом пабе, и ей показалось, что с тех пор прошло 100 лет. Познакомились они у общих друзей. Генри был подающим надежды актером, одним из миллиона в этом городе, а она тогда только что поступила на службу в Скалли энд Першинг. Они встречались около года, потом их отношения рухнули, не выдержав ее загруженности на работе и его безработицы. Генри улетел в Лос-Анджелес, где, по последним сведениям, работал шофером, возил в лимузинах неизвестных актеров, ну и еще немного подрабатывал на стороне. А вот чем именно, не говорил. При других обстоятельствах она могла бы полюбить Генри. Он располагал временем, привлекательной внешностью, был страстным. Она слишком выматывалась на работе. Явление для женщин, служащих закону с большой буквы, не столь уж и редкое. Когда им исполняется 40, они однажды просыпаются и осознают, что по-прежнему одиноки, и 10 лет прошли как один миг. Она отошла от паба Умоука и направилась на север, в Сохо. Анна, сотрудница службы занятости, оказалась на удивление расторопна. В 17:05 Саманта получила пространное электронное сообщение с указанием адресов и названий 10 некоммерческих организаций, которые некто счел самым подходящим местом работы для непретендующих на заработок израненных и оскорбленных душ, вдруг вылетевших из крупнейшей в мире юридической фирмы. Консультант по правовым вопросам в заповеднике в Лафайете, штат Луизиана. Приют для женщин, подвергшихся домашнему насилию, в Питтсбурге. Организация «Иммигрантские инициативы» в Тампе. Центр бесплатной юридической помощи неимущим клиентам в Брейди, штат Виргиния. Общество сторонников эвтаназии из Туксона в Аризоне. Организация помощи бездомным в Луисвилле. Фонд защиты озера Эри. Ну и так далее. Все эти 10 вакансий находились в местах, весьма отдаленных от Нью-Йорка. Саманта долго смотрела на список и прикидывала, стоит ли ей уезжать из города. Она прожила здесь 6 из 7 последних лет, 3 года училась в Колумбийском университете, затем 3 года проработала в фирме. Какое-то время по окончании учебы работала помощницей федерального судьи в округе Колумбия, но вскоре вернулась в Нью-Йорк. Между жизнью в Вашингтоне и Нью-Йорке без колебаний выбрала последнее. Но Лафайет в Луизиане? Или Брейди, штат Виргиния? Слишком скупым для столь значимого выбора языком, эта Анна пыталась убедить уволенных, что вышеуказанные должности в некоммерческих организациях долго ждать никого не будут, слишком уж их мало. Иными словами, или быстро соглашайся, или позже может и не подвернуться случай переехать в эту дыру и проработать весь следующий год, пусть за мизерную, но все же какую-то зарплату. Но Саманта была слишком потрясена, чтобы принимать столь поспешное решение. Заскочила Блит, поздороваться и разогреть пасту в микроволновке. Саманта уже успела отправить ей смс-ку с печальными новостями, и ее подруга и соседка по квартире чуть не плакала. Впрочем, через несколько минут Саманте удалось ее успокоить и заверить в том, что жизнь продолжается. Фирма, где трудилась Блит, представляла собой группу контор по сдаче недвижимости под залог, и настроение там царило столь же мрачное, как и в Скалли энд Першинг. Вот уже несколько дней подруги говорили только о грядущем увольнении. Блит еще не съела и половины пасты, как у нее затрезвонил мобильник. Ее разыскивал партнер-супервайзер. И вот в 18:30 она пулей вылетела из квартиры, торопясь в контору и опасаясь, что ее могут уволить даже за малейшее опоздание. Саманта налила себе бокал вина, наполнила ванну горячей водой. Лежала, отмокала, отпивала из бокала и, наконец, пришла к выводу, что, несмотря на приличный заработок, ненавидит закон с большой буквы и никогда не вернется в эту контору. И никогда больше не позволит, чтобы на нее орали только потому, что ее нет на работе после заката или перед восходом солнца. Она никогда больше не соблазнится большими деньгами. Она никогда больше не будет много чего делать. С финансовой точки зрения дела обстояли не блестяще, но и не так уж плохо. На счету у нее около 31 тысячи долларов, долгов нет, если не считать трехмесячного взноса за аренду квартиры. Если поджаться, начать экономить, ну и еще подрабатывать где-то понемногу, то, возможно, удастся переждать эту бурю. При том условии, разумеется, что не наступит конец света. Она не видела себя в роли официантки или продавщицы обуви, но, с другой стороны, никогда, даже в страшном сне, не могла представить, что ее столь успешная карьера оборвется так внезапно. Да весь город скоро наводнят официантки и продавцы с дипломами о высшем образовании. Ну ладно, вернемся к закону с большой буквы. У нее была цель где-то годам к 35 стать партнером фирмы, оказаться одной из немногих женщин на самой верхушке этой пирамиды, занять отдельный угловой офис, где бы она сражалась, играла в жесткие игры с парнями. Там у нее был бы секретарь, помощник, несколько юристов-выпускников на подхвате, водитель по вызову, золотая кредитная карточка и дизайнерский гардероб. Лишь тогда 104 тяжелые рабочие недели могли бы превратиться в нечто стоящее. Она зарабатывала бы минимум 2 миллиона в год, Пробыла бы на этой должности лет 20, потом вышла на пенсию и путешествовала по миру. А где-то на этом пути могла бы подцепить мужа, обзавестись парой ребятишек, и тогда можно было бы считать, что жизнь удалась. Но все эти планы превратились в прах. Они с Изабель договорились выпить мартини в холле отеля «Мерсер» в 4 кварталах от ее дома. Пригласили и Бена, но тот недавно женился, к тому же был не в настроении. Отправка в вынужденный неоплачиваемый отпуск по-разному отражалась на людях. Саманта старалась вообще не зацикливаться на этом, строила планы, как выжить. Ей повезло, у нее не было долгов за обучение. У родителей оказалось достаточно денег, чтобы дать ей отличное образование. А вот Изабель просто задыхалась под грудой старых долгов и с ужасом смотрела на будущее. Жадно пила мартини, и спиртное быстро ударило ей в голову.
«Я без зарплаты и года не протяну», — нервно сказала она. «А ты?» «Ну, возможно», — ответила Саманта. «Если экономить на всем, питаться только супом, как-нибудь продержусь. Из города уезжать не собираюсь». «У меня не получится», — грустно заметила Изабель и отпила еще глоток. «Знаю одного парня из отдела судопроизводства. Его отправили в отпуск в прошлую пятницу. Так вот, он обзвонил 5 некоммерческих организаций, и везде ему говорили, что место уже занято. Можешь представить? Тогда он позвонил в службу занятости и устроил скандал, и там сказали, что продолжают работать над списками, отправляют запросы в разные некоммерческие организации в поисках самых низкооплачиваемых должностей. И мало того, что нас увольняют, эта их схема по трудоустройству ни черта не работает. И никому мы не нужны, даже если согласимся работать вообще бесплатно. Плохи наши дела».
Саманта отпила маленький глоток, подержала жидкость на языке, почувствовала легкое онемение.
«Я не намерена соглашаться на этот чертов отпуск». «А как же тогда медицинская страховка? Хочешь остаться голой и совсем незащищенной?»
«Может, и хочу».
«Но если заболеешь, тогда вообще все потеряешь».
«Да терять особо нечего».
«Но это просто глупо, Сэм».
Последовал еще один глоток мартини, на этот раз поменьше.
«Выходит, ты напрочь отказываешься от блестящих перспектив в Скалли энд Першинг?»
«Фирма от меня отказалась. Я ей не нужна, как и ты, и многие другие. Надо найти место работы получше, придумать лучший способ зарабатывать на жизнь».
«Давай за это и выпьем».
Возникла официантка, и они заказали по еще одному мартини.